ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Сегодня 10 октября, 594-й день войны. И сегодня с особым мнением политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, приветствую.
Да, приветствую вас.
Для начала, друзья, прошу вас поставить лайк этому стриму, этому видео, чтобы больше зрителей увидело то, что здесь происходит, программа «Особое мнение». Если вы еще не подписались на наш канал, то можете сделать это прямо сейчас. А если вы не подписаны на наш телеграм-канал, то советую тоже сейчас это сделать. Ссылка на этот канал в описании к этому стриму, к этому видео. Там публикуются самые актуальные реплики наших героев, участников наших стримов, участников авторских программ. Все подробности в телеграм-канале «Ищем выход». Дмитрий, в первую очередь я хотел бы спросить о том, ну, конечно, Палестина, Израиль – это первые строчки в новостях. Мы еще поговорим о том, почему вот так вот происходит, что Украина отходит на второй план, все ли здесь вот так, как нужно. У меня в первую очередь вопрос о том, почему Россия не помогает гражданам России уехать из Израиля, которые хотят эвакуироваться. Много сообщений, в частности, у нас подборка на канале «Эхо», «Эхо новости», там подборка того, что происходит с теми, кто хочет эвакуироваться. Посольство опубликовало подробную информацию, это в кавычках говорю подробную информацию о том, как эвакуироваться. А подробная информация заключается только в том, что вот вам рейсы, вот как хотите, так и летите. Сами пассажиры говорят, что рейсы отменяются, купить билеты невозможно, приходится покупать билеты на рейсы транзитные, которые летят через другие города, через другие страны. И посольство фактически бросило россиян. В отличие от, например, других западных стран, например, Польша, Венгрия, направляют эвакуационные самолеты для того, чтобы вывести своих граждан из Израиля. Что же такое получается? Почему Россия кидает своих сограждан?
Ну, я бы здесь конкретизировал. Речь идет не о России, а, по сути, преступном российском государстве, которое никакого нет дела до своих собственных граждан. И это не только проявилось вот сейчас, во время террористической атаки на Израиль. Это происходит сплошь и рядом в разных странах. Поэтому ожидать от преступного режима, который начал войну и уничтожает будущее нашей страны и кидает своих собственных граждан на войну с Украиной, как так сказать, в качестве пушечного мяса, рассчитывать на них вообще не приходится. Поэтому, мне кажется, даже в 23-м году этот вопрос уже звучит как-то немножко странно, потому что мы прекрасно понимаем, как наше государство к своим собственным гражданам относится. Вот. А есть еще и другая сторона медали. Да? Там же уже некоторые родственники пропавших заявили, что они не хотят вообще обращаться к правительству России, потому что считают его преступным. Вот, и не рассчитывают на их собственную на их поддержку. Вот. Более того, я бы здесь перевел вообще разговор в другую плоскость, потому что все-таки мой политический опыт подсказывает, что все, что произошло в Израиле, ну, это как минимум было согласовано еще год назад с Москвой, с официальной. Потому что количество ракет, которое было выпущено за один день, превышает какую-то там годовую норму. Вот. И явно, что здесь были даны какие-то гарантии. Потому что Путину крайне выгодно, чтобы война полыхнула где-то еще. Да? Она же ведь отвлекает внимание от того, что происходит в Украине. Она отвлекает внимание, она отвлекает ресурсы. Вот. А она отвлекает правительство западных стран, которые сегодня вынуждены поддерживать Израиль. Да? Понятно, что там бюджеты не резиновые. Вот. Поэтому чем больше очагов напряженности в мире появится, тем проще будет Путину продолжать вот эту вот затяжную войну, которую он наметил в Украине. И
нет, если... Извините, пожалуйста, я просто для уточнения. То есть вы считаете, что Владимир Путин договорился с Хамас об этой атаке, поддержал в какой-то мере, там, не знаю, боеприпасами, снарядами, какая-то определенная договоренность была, что вот в этот день начнется атака. Вот как это вам...
Я не думаю, что они обсуждали конкретный день, но я уверен, что эта атака была согласована, на каком-то уровне поддержана и, более того, была профинансирована. Потому что 5000 ракет или сколько там, 3000 ракет, это ну, примерно там запас вооружения вот этого Хамаса там, на полтора года. Поэтому, на мой взгляд, здесь, если будет доказан этот след, то это вообще меняет всю ситуацию. Я думаю, что рано или поздно будет доказано. Потому что если путинский режим способен убивать в течение полутора лет, а уже больше, людей в соседней Украине, то организовать такую провокацию в Израиле вообще ничего не стоит, тем более чужими руками. В общем-то, есть определенный исторический опыт, как еще советский режим, да, использовал подобные силы для дестабилизации ситуации на Западе.
Причем, в подтверждение этой версии, Дмитрий, в подтверждение этой версии, извините, что вас перебиваю, говорит то, что, например, захваченный командир террористического подразделения, террористической вот этой организации «Хамас» говорил о том, что эта операция начала разрабатываться год назад. И в то же время многие блогеры вспомнили, что год назад в Москве состоялись и переговоры с этим террористическим движением «Хамас», и представитель «Хамаса» приезжал в Москву и встречался в Кремле. Да? И вот, вероятно, может быть, тогда эта операция и планировалась.
Ну, собственно говоря, когда эта встреча состоялась, многие аналитики об этом предупреждали. Это не значит, что они планировали на какую-то дату. Вот, но... Вероятно, лидеры Хамаса заручились тогда поддержкой, и в том числе попросили, видимо, оказать некое содействие о том, чтобы там условно Иран, Хизбалла и так далее в какой-то момент поддержали подобную операцию, подобную террористическую атаку. Или поддержали, например, Хамас в случае возникновения конфликта, войны или чего-то еще. Просто я этого абсолютно не исключаю, я, конечно, не могу этого утверждать, но тем не менее уже там... разные разведки западных стран на это намекают. Поэтому если это будет доказано, это совершенно меняет вообще всю ситуацию, в том числе и в Украине. Потому что проблема Путина, да, приобретает другие масштабы. С одно дело какой-то локальный, как многие в Америке считают, конфликт между двумя славянскими народами, разборки. Такие мнения достаточно популярны. А другое дело, когда преступный режим создает проблемы в разных точках мира, создает вот эти очаги напряженности, проблемы, войны и так далее. Вот о чем идет речь. Вот почему, и на мой взгляд, российское государство особо там не парится с эвакуацией граждан. Вот, Кадыров заявляет о том, что он направит в сектор Газа своих миротворцев. Это же о чем говорят? А пропагандисты, в принципе, вообще не стесняются говорить. Вот здесь этот депутат, я уже забыл его фамилию, военный, он четко заявил, на какой стороне российское государство. Если Израиль поддерживает западные страны, то мы должны поддерживать Палестину и Хамас. Он об этом заявил в прямом эфире федерального телеканала. И я не понимаю, почему мы здесь, так сказать, сомневаемся в том, что подобное, о чем я сказал, возможно.
А, кстати, на ваш взгляд, почему Рамзан Кадыров поддержал Палестину в то время, как палестинские боевики атаковали мечеть имени его отца Ахмата Кадырова?
Ну, потому что Кадыров стремится играть одну из ведущих ролей, да, в мусульманском мире. Вот. И совершенно очевидно, он как политик хитрый, да, то есть о нем можно все что угодно говорить, но то, что он в течение многих лет демонстрирует это политическое выживание в наших условиях, свидетельствует о том, что он очень хорошо понимает настроение в Кремле. Это всего лишь доказывает ту самую версию, о которой не только я сегодня сказал, но и многие аналитики, политологи. Поэтому здесь все очевидно.
Они ну, вроде как на Востоке все-таки почитание родителей – это высшая ценность. И сейчас для Рамзана Кадырова, получается, эта ценность обменивается на, я не знаю, на деньги из Кремля, финансирование, поддержка самого Рамзана Кадырова в Чечне.
Я думаю, сейчас не стоит акцентировать внимание на том, куда случайно прилетела одна из ракет. Мы говорим о глобальных вещах. А глобально российское государство заинтересовано в том, чтобы появилась другая война. Кадыров заинтересован в том, чтобы играть определенную роль в мусульманском мире. И здесь вопрос власти, вопрос влияния. Он выходит на первый план. Тем более, что я не исключаю, что по каким-нибудь неофициальным каналам было сказано, что ракета либо ее сбили, она так упала, либо по ошибке, либо это вообще действие ПВО, это израильская ракета. То есть это не имеет значения. Здесь не было намеренного оскорбления, в любом случае, с точки зрения Кадырова.
Вот вы сказали о том, что Россия рассчитывала на то, что западные страны, они переключатся на помощь Израилю. Возможно ли, вот эта атака была еще использована для того, чтобы Украину из повестки дня убрать, вот, например, по Google Trends упоминание Украины в 16 раз снизилось, то есть в 16 раз поднялось упоминание атаки на Израиль, и таким образом Украина практически в новостях не присутствует сейчас.
Это может быть как тактический ход, потому что любой новый активизация действий российской армии в Украине, какой-нибудь теракт, гибель детей или что-то в этом роде, вновь вернет внимание. Поэтому как тактический шаг, да, как стратегический шаг, им важно, чтобы полыхнуло где-то еще и не закончилось в течение какого-то времени.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента наш стрим, значит, вам интересно то, что здесь все происходит, поэтому я вас призываю, во-первых, поставить лайк этой трансляции, этому видео, а во-вторых, думаю, что вы уже готовы к следующему шагу, задонатить нам, потому что мы живем только за счет ваших пожертвований, сделать это достаточно просто, перевести деньги можно даже на обычную карту российского Сбербанка, это безопасно для вас, вы не нарушаете российское законодательство. Все подробности в описании к этому стриму и к этому видео. Дмитрий, не хочу далеко уходить от израильской темы. Хотел с вами поговорить о том, почему сейчас и раньше молчали политики о том, что происходило в этом регионе. ООН постоянно, ежемесячно публиковала отчеты о нарушениях прав человека, о числе убитых в секторе Газа. И в течение даже не нескольких месяцев, а нескольких лет ООН говорила об этом. Почему ничего не предпринималось? Почему, не то чтобы замалчивалось это, но почему политики, западные политики, которые сейчас встают на сторону Израиля, не обращались к этой проблеме? Ведь этот же конфликт, ему несколько десятилетий, если не несколько столетий и тысячелетий.
Я думаю, что... В принципе, нет никакого хорошего выхода из этого конфликта. Это все прекрасно понимают. Вот. Одно дело, когда он вяло текущий, тлеющий, другое дело, когда весь мир становится свидетелем просто чудовищного террористического акта, в результате которого гибнут мирные люди. Вот. А такой информповод, да, который просто невозможно игнорировать. А какой здесь может быть выход из ситуации? Я его, честно говоря, не вижу и не понимаю. Мне кажется, здесь... Самый главный вывод, который должен сделать мир, вне зависимости от того, конфликтуете вы, не конфликтуете, теракты против мирного населения, они невозможны, да, и они должны быть, так сказать, наказаны вне зависимости от того, кто какая страна совершает. Любая атака на мирное население неприемлема в 21 веке.
Это безусловно. Здесь с вами сложно не согласиться, и странно было бы здесь искать причину для спора, но тем не менее, когда Израиль наступал на сектор Газа, когда оккупировались вот эти вот территории, почему западное сообщество не обращало на это внимания? Почему западное сообщество не призывало Палестину и Израиль провести мирные переговоры? Я напомню, что, ну, мне кажется, да, может быть, вы меня сейчас поправите, одному Биллу Клинтону удалось тогда договориться вместе с Арафатом и израильским премьером о мире. И это было, ну, настолько прогрессивно тогда. Но потом все эти договоренности, все это забили на это, да, и Хамас пришло к власти, и вот сейчас опять вернулись к этой войне. Все-таки почему вот эти посредники, они молчали? Посредники, я имею в виду, ну, западные страны наверняка.
Значит, Дмитрий, мы сейчас просто, если в эту тему всерьез зайдем, то мы выйдем, не успев обсудить какие-то серьезные российские темы. Здесь причины могут быть абсолютно разные. Во-первых, не все молчали, раз. Во-вторых, конфликт был тлеющий, были другие проблемы. Пандемия или там ситуация, там беспорядки, реформа во Франции, выборы там, в Соединенных Штатах Америки. Здесь нет смысла обобщать, да, потому что у всех свои разные причины. Вот. Очевидно, что в любом подобном конфликте, да, бывает прогресс, вот, а бывает регресс. Вот сейчас мы находимся в ситуации, когда, да, и, кстати, и Палестина, она же не контролирует этот регион, да, Хамас – это Хамас, да, это террорист.
Это Газ, да, это Хамас.
Вот. А Палестина – это Палестина. Как раз с руководством Палестины переговоры-то они и получились. А вот с террористами нет. Здесь накладываются другие факторы. Первый фактор – это серьезная глобальная конкуренция. Страны там, золотого миллиарда, как принято называть, страны Запада, страны глобального юга. Война России с Украиной. Да? Здесь сходятся разные интересы, формируются разные коалиции. Поэтому здесь, ну, ничего вечного быть не может. И причины здесь слишком много. Просто я предлагаю нам обсудить, как это будет влиять на российскую повестку. У нас масса своих собственных проблем. Я просто предлагаю не уходить сильно далеко в этот конфликт.
Да, хорошо, я с вами согласен. Просто, ну, последний вопрос. А как сейчас выйти из этой ситуации? Вот, кстати, Хамас заявляет о том, что уже готовы к мирным переговорам. Об этом заявил один из представителей этого террористического движения. Вот, кстати, Россия может быть посредником в этих переговорах или нет, учитывая ее связи с палестинской администрацией?
Я думаю, что нет. Во-вторых, насколько я знаю, главный закон специальных служб по Израилю – не вести никакие переговоры с террористами. Потому что если сейчас начнутся переговоры, и Израиль пойдет на уступки террористам ради вызволения из плена, да, тех, кого они забрали, это значит, что подобная история повторится. Да? Террористы должны понимать. Это, кстати, такая мировая практика, что никто с ними не будет не вести никаких переговоров, только о капитуляции. Если вдруг ты похищаешь человека, и тебе за него дают выкуп, это значит хороший бизнес. Ты начнешь похищать и дальше людей. И единственная возможность этому противостоять – это просто уничтожать террористов, не ведя с ними никакие переговоры, даже если погибнут заложники. Вот, так, вот такая позиция. Потому что если вы будете выкупать заложников, то завтра у вас заложников по всему миру будет в 10 раз больше.
Очень жесткая такая позиция.
Да.
Это не знаю, насколько она...
Это позиция спецслужб. Это
концепция нового политики, существующей. Да, хорошо, Дмитрий. Давайте теперь перейдем к российской повестке. Ну, она тоже частично так вот завязана с израильской повесткой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал о том, что граждане России могут спокойно возвращаться в Россию. Это заявление вот прозвучали на фоне того, что россияне, которые сейчас находятся в Израиле, могут вот вернуться в Россию. Россия – это их родина, и как родина может угрожать, сказал Дмитрий Песков.
Ну, я думаю, что для начала должны вернуться бывшие сотрудники администрации президента, представители бизнеса, российского крупного бизнеса, который почему-то выбирает Израиль, а не Россию. Да? Они, я же думаю, им лучше известно.
Ну, Фридман вернулся, кстати. Сказал, что он переехал в Израиль, теперь вернулся в Москву.
Да, но он пока находится в Москве, находится, пока ситуация не стабилизировалась в Израиле. Но тем не менее, если даже такие люди, которым очень хорошо известно во всех рисках внутри России, стремятся куда-то подальше от Путина, значит, и пресс-секретаря Путина Пескова вообще нет смысла слушать. Параллельно возбуждаются уголовные дела. У меня каждый день в моей ленте новостей либо кого-то арестовали, либо кого-то посадили, вот, кого-то избили, кого-то задержали. Вот сейчас у нас Илья Новиков, против которого возбудили уголовное дело о госизмене и так далее. Это происходит каждый день. Да, причем наши гестапо не останавливают, например, проблемы серьезно со здоровьем вот у пенсионера, да, который там болен онкологией, у него мама умерла, сейчас фамилию просто не помню, а его держат в тюрьме. У нас проблемы со здоровьем у Володи Карамурзы, у Алексея Горинова, тем не менее над ними просто издеваются. Поэтому в России, да, плавно, так сказать, наступает, но она уже наступила, это полицейская диктатура, которая становится все более злобной и агрессивной. Тем более в преддверии президентских выборов. Они зачищают пространство от любого инакомыслия, от любой попытки подвергнуть, так сказать, сомнениям их будущий, так называемый, результат на выборах. Они посадили Григория Мельконьянца, глава руководителя движения «Голос». Казалось бы, человек вообще не участвует в политике. Он организует наблюдение, причем он не просто не на стороне оппозиции, да, он сотрудничает, в принципе, с разными государственными структурами, да, где он как бы является голосом от независимых вот таких организаций. И тем не менее даже его посадили. Поэтому здесь вообще не может быть никакой речи о послаблениях, о безопасности ни для политических активистов, ни для простых граждан, которых в качестве пушечного мяса бросают на войну. Мы еще не знаем, что будет после выборов. Это сейчас они боятся объявлять мобилизацию. А после выборов у них руки будут развязаны.
Ну, смотрите, сейчас некоторым поступают, ну, известным людям, в частности, об этом говорит комик Александр Незлобин, поступают звонки о том, что, ну, вы можете вернуться в Россию, покаяться, и все, и нормально жить. И ничего не будет за вашу антивоенную позицию, которую вы высказывали ранее.
Значит, самое главное правило... Вот когда я сидел сам в 19 году, ко мне ходили разные люди, которые говорили, ты должен покаяться, и тогда у тебя все будет хорошо. Да? Значит, главная рекомендация – не слушать эти рекомендации. Не слушать эти предложения, потому что это все не имеет никакого смысла в стране, где нет правил, нет закона, нет суда, нет никаких издержек и противовесов. Есть полицейский произвол. И если завтра товарищ майор решит, что все эти обещания, которые вам, все эти гарантии безопасности, которые вам давались, не имеют никакого значения, значит, они не имеют значения. Никто не будет обсуждать это с Путиным, в администрации президента, потому что в этой системе репрессии являются кадровым таким социальным лифтом для всех этих полковников, майоров, офицеров и так далее. Чем больше людей они... разоблачат в связях, так сказать, с иностранными государствами, тем больше звездочек на погонах они получат. Так что в этих условиях ни в коем случае ни на какие гарантии, да, ни на какие обещания не нужно, так сказать, надеяться. И я просто призываю вспомнить кейс очень известный, когда наш уполномоченный по правам бизнеса, я уже забыл, фамилию.
Борис Титов.
Борис Титов, да. Под мои гарантии приезжайте, бизнесмены. Мы все проблемы с правоохранительными органами решим. И несколько бизнесменов послушали. Да? Как только эти бизнесмены приехали, их тут же посадили. Хотя это было официально уполномоченное лицо от президента, который должен как бы решать проблемы бизнеса. даже его слова, а уж там слова Пескова мы вообще не должны воспринимать, потому что они даже не стоят чернил, да, которые, так сказать, написаны эти слова на бумаге. Вот, так что ни в коем случае нельзя прислушиваться. Это все, как это говорят, развод.
Хорошо. Затраты на пропаганду патриотизма в следующем году, согласно проекту бюджета, должны увеличиться в 10 раз в сравнении с довоенным временем и в 4 раза по сравнению с прошлым годом или с нынешним годом. Ну, не факт. Хочется понять, вот эти деньги, которые тратятся на пропаганду патриотизма, вот наверняка чиновники оценивают эффективность этих трат, да, но учитывая то, что приходят гробы с мобилизованными, с контрактниками, учитывая, что цены постоянно растут в магазинах, если вообще товары какие-то есть, да, которые необходимы, лекарства те же самые, да, там, я не знаю, медицинское обслуживание, я просто когда уезжал из России, я сдавал анализы, кровь, и мне уже из шприца, знаете, такого советского брали кровь. Такой большой шприц, здоровый советский. То есть, ну, не хватает уже даже вот этих вещей. То есть, в принципе, люди видят, что происходит какая-то, ну, извините, жопа, да? А вот эти вот деньги, которые тратятся на пропаганду патриотизма, вот... Насколько эффективно они могут быть потрачены, когда вокруг вот, вот такое?
Ну, вот вы слово из четырех букв правильно произнесли, да? Что для них это и есть родина, жопа президента. Значит, а поэтому все эти деньги, которые выделяются, они выделяются ровно для того, чтобы купить нелояльных селебрити, да, которые должны приехать, покаяться и зарабатывать деньги. То есть, грубо говоря, у вас был один концерт патриотический, будет 10. Понимаете? Вот, поскольку солидаризироваться с этим режимом становится все менее приятным делом, да, мягко говоря, а Путин становится все более токсичным, то, конечно, ценники на обслуживание, так сказать, всех этих деятелей, так называемой культуры, разных известных людей из разных профессий, ценники растут. Да еще кого-то надо уговаривать, выступить с концертом, всем надо заплатить. А доллар, так сказать, укрепляется по отношению к рублю. Вот, всем не угодишь. Поэтому, конечно, они, это деньги не на то, чтобы люди вдруг стали больше любить родину там, а на то, чтобы покупать лояльность тех, кого они еще не смогли купить. Только для этого. Потому что пока деятели культуры, какие-то музыканты выступают на стороне президента, режим в телевизоре выглядит более-менее таким прочным. Вот, если вдруг рядом с Путиным будет только один Кадыров, то как бы это будет серьезный ущерб и удар по легитимности этой всей власти. Вот для чего нужны эти деньги. Ну, просто они, конечно, никак не улучшат отношение граждан к государству или там к родине, да, но, так сказать, позволят кого-то купить.
Эти деньги, в частности, выделяются и на таких социальных педагогов в школах, которые вот будут рассказывать о войне, точнее, о спецоперации в их понимании. Да, как я понимаю, эти люди должны следить за правильностью донесения позиции власти.
Это уже делается, это не новое. Да. То, что они увеличивают, я просто говорю, куда, скорее всего, они их потратят. Ну, и не забывайте, еще распилят.
Ну, это как всегда. Друзья, я вас призываю задонатить, профинансировать наш канал, потому что только с помощью вашей поддержки мы существуем, с помощью вашей поддержки выходят особые мнения, выходят авторские программы и Дмитрия Травина, и Сергея Цепляева, и Григория Михнова-Войтенко. Все возможные способы поддержки, в том числе даже перевод на обычную российскую банковскую карту, перечислены в описании к этому стриму, к этому видео. Мы будем вам очень благодарны. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. где публикуются реплики наших героев и актуальная информация о нашей работе. Как найти этот канал, все в описании к этому стриму, к этому видео. Мы вернемся через пару минут для того, чтобы поговорить о сраче в российской оппозиции и дебатах Каца и Майкла Наки.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Друзья, возвращаемся в «Особое мнение». Дмитрий Гудков, оппозиционный политик, здесь в стриме «Особое мнение». В чате нам пишут, почему я не упоминаю программу Максима Кузахметова, когда прошу вас донатить. Вот я упомянул программу Максима Кузахметова, и я думаю, что сейчас к нам тоже присоединятся к этому финансированию несколько людей, которые смотрят программу. Может быть, даже несколько десятков людей, которые смотрят программу Максима и готовы нам донатить. Напоминаю, что все способы поддержки, как перевести деньги, в описании к этому видео. Дмитрий, давайте уж, коль я анонсировал вот этот вот спор российской оппозиции, который продолжается очень долго, чуть ли не с появления Координационного совета оппозиции, когда вроде как все объединились в 2012 году, но тем не менее потом все это распалось, и вот до сих пор продолжается такое брожение. Сейчас это усилилось в связи с предложением Максима Каца о том, что нужно подумать, как же действовать на выборах президента России в следующем году, какую тактику должны выработать оппозиционеры для того, чтобы, ну, для того, чтобы те люди, которые выступают против войны, против Владимира Путина, смогли каким-то образом реализовать свой голос, что им нужно сделать. Да? Но почему-то ФБК, сторонники Алексея Навального, не очень хотят солидаризироваться с Максимом Кацом. И не то чтобы солидаризироваться, а, ну, как бы подумать на эту тему вместе, совместно. Максим Кац, Михаил Ходорковский. Почему бы нет? Да? Но, тем не менее, вот такая позиция у российской оппозиции. Вы вот от этих переговоров, от этого предложения как-то далеки, мне кажется, потому что вы не высказывались на этот счет. Какая у вас точка зрения насчет объединения вот всей российской оппозиции многородной, многоплановой, для того, чтобы подумать, а как нам прокатить Владимира Путина?
Дмитрий, правильно было бы сказать, что я далек от этого срача, да? Вот так получилось, что за сколько там, 12-13 лет, начиная с Болотной, у меня не было ни с кем никогда срача. Поэтому как только срач начинается, я просто вот совершенно не хочу в этом участвовать. Ну так получилось, что у меня, в принципе, в оппозиции со всеми сложились нормальные добрые отношения. С ФБК, и с Ходорковским, ну со всеми. Вот, а поскольку у нас срач сейчас в общественном и медийном пространстве занимает основное место, здесь важно просто сказать следующее, да, что есть много, во-первых, дискуссий, в которых все принимают участие, есть много чатов. Есть вчера, например, было совещание антивоенного комитета, где мы обсуждали тоже программу действий на 2024 год. То есть просто все обсуждают срач, да, потому что интереснее обсуждать срач. Но на самом деле процесс объединения плавно происходит. Просто напоминаю, что еще с Михаилом Ходорковским в апреле месяце в Берлине, да, мы инициировали вот эту Берлинскую декларацию, пригласили разных спикеров, да, и там был не только Максим, но и многие другие антивоенные организации, которые это все подписали. Потом у нас был брюссельский диалог, была создана группа с Европарламентом. Сегодня какое у нас? 10 число, да? Вот сегодня, например, большая делегация у нас находится в ПАСЕ, там Геннадий Гудков, Сергей Гуриев, Екатерина Шульман, где обсуждаются вопросы положения российских беженцев, вопрос нашего признания, постоянного взаимодействия с европейскими институциями. То есть, в принципе, процесс объединения потихонечку происходит. Вот, значит, и даже, я вам так могу сказать, и представители команды Алексея Навального, там, это Владимир Милов, это Люба Соболь и многие другие, там, принимают в этом участие в той или иной степени. Конфликт, который мы сейчас пытаемся обсудить, он давний конфликт. И, к сожалению, он перешел, так сказать, на уровень личного конфликта. Поэтому, на мой взгляд, конечно, идея, что нам нужно выработать какую-то концепцию совместно, не надо там объединяться в одну структуру. Но действовать скоординированно правильно. Просто коалиции должны строить те люди, которые, в общем-то, ни с кем не поругались в свое время. А в противном случае это при принуждении, да, к каким-то переговорам. Конечно, эта штука не работает. Когда нам назначается там, в прямом эфире встреча, стравливается одна аудитория с другой, это не работает. Поэтому, наверное, здесь нужно сказать следующее, что идея правильная, что нам нужно объединить усилия, я это абсолютно поддерживаю. Вот. А значит, инициаторами создания коалиции должны выступать люди, на которых есть определенный уровень доверия в оппозиционной среде, понимаете? Вот сейчас мы это все выправляем, эту ситуацию. Я просто не лезу пока в прямые эфиры. Я считаю, что важно сейчас просто как-то договориться хоть о какой-то координации. И после этого можно вместе, договорившись, да, выходить. Поэтому, во-первых, не все плохо. Кроме срача, масса групп. Вот я сейчас буквально обсуждаю вместе с большим количеством активистов, где люди из команды Навального, там Максим Резник, там Юлия Галямина, там и многие-многие другие люди, которые думают сейчас и обсуждают, а что делать в 2024 году. Ну, например, сегодня я высказал идею, что помимо того, что будет происходить в России, крайне важно нам призывать российских граждан, которые находятся за рубежом, к массовому голосованию в посольство в определенное время, чтобы люди вышли, да, по нашему призыву, либо портить бюллетени, не знаю, что там будет, это мы посмотрим ближе, но каким-то образом обозначить, что они против Путина, против войны. Это важно даже с точки зрения защиты интересов россиян за рубежом, чтобы Запад увидел, что этих людей много, что они против Путина, что они против войны. Да, вот сейчас мы это буквально обсуждали. Поэтому мне не нравится просто форма дискуссии, которая сейчас происходит у нескольких там, условно, организации, вот это вот срач, как вы сказали, но в целом потихонечку мы идем к какому-то консолидированному решению, или, по крайней мере, здесь самое главное не что мы будем делать, а главное, чтобы мы все вместе что-то сделали. Я, по крайней мере, все свои дипломатические, так сказать, возможности приложу для того, чтобы какая-то единая, да, единый подход у всех вместе был, чтобы как можно меньше было конфликтов, как можно больше было каких-то позитивных действий. Не надо никого принуждать. Не нужно грубо говоря, заниматься строительством коалиций людям, ну, которые, к сожалению, да, находятся давно уже в конфликте, в личном конфликте. Но при этом их идеи правильные, да, которые высказаны, что нужна консолидация. И она будет, эта консолидация. Хотя, возможно...
Дмитрий, извините, пожалуйста, но вот когда вы говорите о личном конфликте и когда упоминаете Берлинскую декларацию, но ведь представители ФБК приглашали мы на подписание этой декларации на тот форум, и они не приехали, они отказались подписывать этот документ. Ну, здесь уже все-таки не отношение Каца с Певщих, с Навальным или с кем-то еще из ФБК.
Ну, смотрите, этот процесс просто, ну, будет идти какое-то время. Вот я лично контактирую со многими людьми ФБК, у меня нормальные отношения. Вот. И я могу так сказать, что уже те люди, которые работали там, помогали штабу Навальных на выборах, да, и вообще поддерживали Алексея, это Сергей Гуриев, он подписал декларацию. Это Борис Зимин, да, человек, который поддерживал всегда команду Навального, он подписал декларацию. Евгений Чичваркин, он ее вообще зачитывал и принимал участие. Вот вместе мы сидели с Чичваркиным, с Ходорковским, со многими другими. И этот текст вырабатывали. В том числе с нами были представители Берлинской платформы, ну, вообще антивоенных организаций. И мы это все делали вместе, понимаете? Ну, вот. Я надеюсь, что через некоторое время и мы попробуем договориться о чем-то с фондом борьбы с коррупцией. Подчеркиваю, поймите, что там нормальные люди, в принципе, да? Но просто когда вы пытаетесь, ну, как сказать... заставить их что-то делать? Ну, невозможно. Никто никого не заставит. Да, здесь надо убеждать, надо нормально разговаривать, нормально общаться. Вот. А тогда это будет работать. Может быть, даже это не сразу получится. У нас еще есть время. Подчеркиваю, есть люди, помимо меня, да, еще, которые, ну, в силу своих, как бы, там, личных качеств ни с кем не переругались. Ну, например, тот же Сергей Гуриев, да, ну, к нему все хорошо относятся. Вот. А он мог быть тоже одним из тех людей, которые могли бы, ну, скажем так, помогать строительству этой коалиции.
Без вот Максим Кац считает, что как раз времени сейчас нет, и нужно прямо сейчас принимать решение о создании этой коалиции.
Времени мало, но просто точно не такими методами, вот и все.
Хорошо, Дмитрий, а как так получается, что, например, Каспаров не подписывает эту Берлинскую декларацию?
Это представитель... подписал, Каспаров подписал.
А, он подписал, да? Но все равно вот нет такого единого фронта, где и ФБК, и Каспаров, да, представитель, ну, независимые политики российские в изгнании. Почему бы вместе не создать вот такой вот фронт, ну, попытаться еще один создать Координационный совет оппозиции, может быть, уже и без националистов, которые тогда присутствовали в 2012 году, что-то получится сейчас.
Это то, на самом деле, чего я очень хотел. Проблема в том, что Координационный совет оппозиции избирался, да, это был выбор, был легитимным. Вот сейчас проводить выборы, когда идет война в Украине, когда не все будут в этом принимать участие, потому что кто-то считает, ну, я же общался, то есть мы это обсуждали. Да, выборы, ну, нереально сейчас провести так, чтобы они консолидировали. Они, скорее, нас только опять перессорят. Вот, и более того, это будет странно выглядеть на фоне войны. Но мы к этому потихоньку идем. Да, у нас осталось, в принципе, с ФБК каким-то образом договориться. Подчеркиваю, ну, надо разговаривать нормально. Да, надо нормально разговаривать, надо нормально общаться. Не надо там атаковать их, не нужно их троллить, не нужно там на кого-то наезжать. Это все по-другому должно делаться. Я надеюсь, что мы к этому придем. Поверьте, я просто знаю и участвую в разных переговорах, что мы пытаемся, да, вот этот срач как бы минимизировать и попытаться сделать что-то, так сказать, консолидированное. И на это есть большой запрос.
Угу. Друзья, я призываю сейчас вас поддержать наш канал, наш стрим лайком и донатом, если вы готовы прямо сейчас это сделать. Welcome. Все способы, как это сделать, в описании к этому видео. Можно перевести деньги даже на обычную российскую банковскую карту. Вы ничем не рискуете, не нарушаете российское законодательство. Мы благодарим Ларису и Владимира, которые уже нам задонатили. Спасибо за пожертвования. Они для нас очень важны. В чате зритель Рома Р. пишет, что жаль, Дмитрий, имеется в виду, вот вы, Дмитрий, не являетесь главным координатором и переговорщиком в оппозиции, по делу говорите и очень мирно.
Я считаю, что вообще не должно быть кого-то главного, да. Но есть просто фигуры, там, кроме меня и Гуриева, еще есть несколько человек, которые со всеми разговаривают нормально. Вот сейчас мы как раз и думаем, как это все склеить. Ну, поверьте, идут процессы, идут объединения. Вчера, я говорю, до 2 ночи мы сидели и с политологами, и с членами антивоенного комитета, и думали вообще, какой может быть формат действий на 2024 год. До этого была большая встреча, которую Юлия Галямина, да, там организовала дискуссию, которая тоже будет продолжена. Это все идет, идет такая дискуссия. Проблема в том, что мы не понимаем, какая будет ситуация в марте. Будет ли кандидат условно какой-то антивоенный, с антивоенной позиции зарегистрирован? Не будет. Да, если будет, это одна история, если не будет, это совершенно другая стратегия. Вот. И эти стратегии в разных сейчас группах обсуждаются. Прекрасную идею там предложил Максим Резник, да, вот это «Полдень против Путина». То есть, грубо говоря, даже если у нас нет кандидата, предположим, если нам не дадут, даже если мы будем портить бюллетени, ну, предположим, да, я сейчас говорю как один из вариантов, а все равно же они посчитают как надо. Как мы продемонстрируем большое число людей против Путина? Вот Максим Резник предложил призывать людей выходить примерно в одно время, в один день, чтобы были очереди на этих избирательных комиссиях, да, на избирательных участках. А дальше просто показывают. Вот, смотрите, люди вышли, их, конечно, не посчитают. Их проигнорируют. Ну вот они физически есть, вот они стоят. Вот там толпы людей, которые по нашему призыву идут там, высказать свое отношение к выборам. Нет Путину сказать. Неважно, как это будет. Либо это будет нет Путину голосование за какого-то антивоенного кандидата, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, но предположим, да, будет условно наша Тихановская. Либо это будет призыв испортить бюллетень или что-то писать в этих бюллетенях. Вот, нам важно показать, что в этом участвует большое число людей, потому что я просто знаю, как нам всем сложно на Западе доказывать и убеждать европейских политиков, что Путин и преступный режим – это одно, а граждане, которые многие находятся в заложниках, это другое. Нужно это как-то физически продемонстрировать. Это крайне важно, иначе если мы без боя сдадимся, и Путин нарисует себе необходимую победу, и эта победа будет без сопротивления, то к нам еще ухудшится в мире отношения, потому что вот в чем разница между россиянами и белорусами? Потому что белорусы сопротивлялись, да, они не выиграли тогда, но это была революция, они проголосовали за Тихановскую, у них была такая возможность. Они выходили на эти все митинги мощные, но проиграли. Поэтому к ним отношение такое. Есть Лукашенко отдельно, узурпатор, а есть белорусы отчаянные, которые сражались, но просто потерпели поражение. Вот. А здесь, в нашем случае, они эту разницу не видят. Я ее вижу, я ее вижу. Я понимаю все эти как бы риски. Я с большим уважением отношусь к людям, которые, во-первых, как героям, к тем, кто продолжает публично выступать против войны. И я с уважением отношусь к тем людям, которые, избегая рисков, не солидаризировались с режимом Путина. Это уже просто, ну, поступок в этих условиях. Вот, ну как сиян? Вот сейчас мне столько людей написало, которые не могут с российскими номерами перемещаться по Европе. Кто-то выехал из Болгарии к родственнику, вот мне последний раз написали, в Сербию. И пока они находились в Сербии, Болгария запретила въезд на автомобилях с российскими номерами. И они не знают, что делать. В Сербии они не могут переоформить эти номера. Въехать они не могут, их не пускают. Они оказались просто вот, ну, и проблема пока не решаем. Несмотря на то, что мы написали письма, все написали письма, в Европарламент написали, в Брюссель, в ПАСЕ сейчас вот будет, вот прямо в настоящий момент идет дискуссия в парламентской ассамблее Совета Европы, где и Геннадий Гудков, и Сергей Гуриев, и Екатерина Шульман, и другие будут как раз говорить об этих проблемах. Я просто сам эти встречи организую, я знаю. Но лоббировать эти решения крайне сложно в условиях войны. Вот почему важно нам всем показать и доказать самим себе, что Путин президент не настоящий, что его поддержка нарисована, вот, что большое число россиян против войны и против этого режима преступного. Как это сделать, тут мы сейчас все и думаем, тем более, что у нас очень ограниченные возможности.
Дмитрий, наша зрительница Инна в чате пишет по поводу вашего предложения, или не вашего предложения, но которое вы сейчас озвучили в определенный... это Максима Резника предложение. В определенный час приходят люди на избирательные участки. И вот и зрительница пишет, придут люди, и Путин скажет, вот они меня пришли поддержать.
Ну, понятно, что будет противодействие, да, но я думаю, что здесь вопрос, кому поверить. Кому поверить? Если придут люди по нашему призыву, эта кампания, о которой мы будем рассказывать, в том числе в западных СМИ, поверит нам. Путину никто не верит. Но важно, чтобы люди пришли. Важно, чтобы вот эта картинка была. Понимаете, я с уважением отношусь к тем политикам даже. Вот я считаю, что те политики, которые даже за бойкот, ну, типа там Каспарова, условно говоря, да, он всегда был за бойкот. А если вы сходу говорите, ах, вы там за Путина, то вот это срач и раскол. А если вы понимаете эту позицию, вы ее считаете последовательной, она, в принципе, моральная позиция, да, вот, то дискуссия должна идти не на повышенных тонах и наездах друг на друга. Надо убеждать. Значит, если они за бойкот, значит, пусть это будет активный бойкот. Да? Пусть это будет не участие в выборах, а пусть это будет демонстрация протеста. Просто безопасный. Надо разговаривать, надо слова просто даже подбирать, когда ты разговариваешь с коллегами по оппозиционному лагерю. Это к вопросу конфликтов. Это же все можно было разрешить немножко другим способом. Вот, опять подчеркиваю, идея Максима Резника у меня, например, вызывает интерес, и я считаю, что она интересная, любопытная. Может быть, мы придумаем что-то другое. Значит, если возвращаться к дебатам, там, когда Майкл Наки говорил, по-моему, что мы, или кто это говорил, или Леонид Волков, что мы пока не понимаем условия задач, как Крашенинников это говорил на дебатах. Мы
действительно об этом все говорят, да.
Мы действительно не понимаем условия задач. Вот, и, вероятно, какое-то действие будет предложено в последний момент, там, последние 2 месяца или 1.5 месяца. Но сейчас, что важно, это я всегда говорил, что важно сейчас ни о чем мы договоримся. Важно сейчас, чтобы мы продемонстрировали готовность действовать консолидированно, потому что когда происходит процесс консолидации, то эффективность возрастает в 3-4 раза. Это было на выборах муниципальных в Москве в 2017 году, когда объединенные демократы, как только вот все объединились, да, результат, вы помните, 267 независимых депутатов в Москве. А если бы каждый шел своим списком, ну, было бы в 2-3 раза меньше. То есть сама консолидация порождает эмоцию и волну, к которой не стыдно присоединяться. Это я поддерживаю, это правильно, я за такую консолидацию. Просто надо немножко поменять подходы к формированию коалиции. Здесь подход к Ходорковского, он мне же изначально почему нравился. Потому что никто никому не навязывал. Никто никому не говорил, кто там главный, а кто не главный политической силы. Да? Все равны. Все собрались в Берлине. Да? Все участвовали в процессе создания этого текста декларации. Здесь всем дали выступить слово. Здесь не создавались никакие президиумы. Вот эти вот главные, это более главные, это менее главные. Этого не было ничего. Вот сейчас мы проводим такую вторую встречу в Берлине 21-22 октября. Мы туда тоже всех позвали. И там опять не будет никакого президиума, да, где мы будем обсуждать в том числе и проблему 2024 года. Мы хотим выслушать разные идеи и посмотреть, какие идеи, так сказать, более могут быть эффективны, какие менее эффективны. Вот. Вот я считаю, что должен быть и плавный такой неконфликтный процесс объединения. Вот это мне нравится, в этом я участвую, я понимаю, почему это нужно.
Просто... А, кстати, в Берлин приедет, например, Любовь Соболь из ФБК или кто-то еще из ФБК? Кто сейчас не является первым лицом?
Я знаю, что пригласили всех, но я пока не знаю. Да, послушайте, даже если они не приедут, ну, предположим, да, это не значит, что их надо заклеймить сразу. Вот, это значит, ну, надо еще пробовать с ними разговаривать. Ну, подчеркиваю, у меня были какие-то, может быть, там, идеологические где-то разногласия там, с командой ФБК, но никогда мы друг против друга не переходили, значит, на личность, да, я всегда нормально общался с Юлией Навальной, у меня нормальный всегда был контакт с Милом, с Соболь, с Волком, ну, практически со всеми, со Шурковым, да, мы нормально общаемся. То есть здесь понятно, есть сложности, их, ну, просто вот, понимаете, надо чуть-чуть больше дипломатии здесь проявлять, и тогда это все получится.
Друзья, остается 5 минут, вы еще успеете нам задонатить, как это сделала, например, Татьяна Епифановна, за что ей большое спасибо, за ее пожертвования, а также за добрые пожелания и благодарность, которую она выразила за наши передачи, которые выходят на канале, и авторские программы, и особые мнения, как перевести деньги. Об этом можно узнать в описании к этому видео. Также там есть ссылка на наш телеграм-канал с актуальными репликами участников и гостей наших дискуссий. В чате Моллер Трамп говорит, что формально Дмитрий на позиции Каца. Ну, то есть, как я понимаю, на позиции Каца, но не совсем согласен с методикой, с методами, которыми действует Кац.
Я на позиции, просто на нормальной позиции. На этой позиции многие люди. Вопрос всегда упирается, а как и кто должен эту коалицию строить. Понимаете?
Вот есть люди, у вас какие-то терки были с Кацом, насколько я помню, Дмитрий. Вы же
расстались не очень хорошо. Это не имеет смысла терки вообще вспоминать. Я как со всеми в нормальных отношениях. Вот. Просто умение создавать коалиции, да, со всеми договариваться, это определенный тоже талант. Это совершенно другая работа, да. Можно прекрасно делать медиа. Кто-то умеет делать прекрасные медиа. Снимаю шляпу, я, например, хоть и у меня журналистское образование, не умею делать медиа, да. Но я всегда умел создавать коалиции и договариваться. Вот. Я знаю, что еще есть несколько человек, которые могли бы в этом принять участие. Это было бы правильно, потому что это не должно выглядеть, что вот кто-то главный, и он создает коалицию вокруг себя, и все как бы там должны это признать. Так не работает.
То есть, как с Тихановской, у российской оппозиции
нет. У нас нет человека с выборным статусом. Нет. Поэтому нам нужно сделать все очень мягко, да, чтобы это было для всех приемлемо, чтобы да, при этом не забывая тех людей, которые сидят в тюрьмах. Там, Навальный, Яшин, Карамурза, Пивоваров там, и многие другие. Это те люди, которые также являются оппозицией, не просто так же, а может быть даже имеют гораздо больше там, моральных прав, да, потому что они находятся в России, они находятся в тюрьме, а есть люди, которые не в тюрьме, но в зоне риска, и их мнение обязательно тоже надо учитывать. То есть здесь подход должен быть такой, чтобы он всех устроил. Крайне мягко. Вот как это, говорю, случилось с Объединенными демократами. Ну вот мы же тогда не переругались практически ни с кем. У нас были команды, там, я помню, Яшин приходил ко мне и говорил, отдайте мне Красноярский район, не выставляйте там никого, пусть это будет моя команда, а я вас поддержу везде. И я ездил там в Яблоко, ездил в разные партии, говорил, давайте мы поддержим команду Илью Яшина здесь. Вот. Потом, значит, приехал к Илье, говорю, Илья, слушай, ну вот есть один человек, возьми его в команду. Это вот человек, который там просто живет и давно уже работает. Илья взял его в команду, мы договорились. Да, и, в принципе, там и Касьянов с Парнасом участвовал. Ну, понятно, Яблоко. Там были разные активисты, к которым я ездил. У нас был целый дипломатический отдел, который возглавлял вот мой соратник Виталий Венедиктов. Он возглавлял дипломатический отдел, где у нас было много сотрудников. Они ездили по районам Москвы и всех мирили. Да, а где они не могли помирить, значит, я туда приезжал и со всеми договаривался, разводил людей по разным округам, делал эти команды, с этими командами ходил потом по квартирам. Ну, то есть это такая сложная была задача. Я считаю, что подход должен быть такой. Я сейчас никого не критикую, более того, я там как подписант этой декларации берлинской взял на себя обязанности не критиковать, но просто надо предложить очень мягкий, очень безобидный, формат взаимодействия, да, при том, учитывая интересы всех. Вот, например, там Волков, он, может быть, он даже и прав, он считает, что не должно быть объединения в одну структуру. Согласен. Значит, давайте это назовем, не знаю, круглый стол. Если круглый стол кому-то не нравится, ну давайте, коалиция не нравится, круглый стол, ну давайте выбирать этот формат. Значит, история там есть три ведущих игрока, а все остальные никто, она ну, просто не работает. Она, во-первых, всех обижает, да, вот. Это не рабочий формат. Значит, никаких главных игроков. Делаем абсолютно горизонтальную структуру. Подчеркиваю, вот Ходорковский как раз подобное что-то и предлагал в Берлине. Он тебя не выпячивает там. Я-то типа главный игрок, объединяйся вокруг меня. И это и сразу пошло объединение. Давайте учтем мнение тех, кто не участвует. Я с удовольствием готов этому процессу посодействовать. Подчеркиваю, не думайте, что если есть какой-то в медиа срач, что все прям совсем безнадежно и плохо. Нет. Просто некоторые вещи, они не попадают в информационное пространство, потому что иногда как бы дипломатия любит тишину.
Дмитрий, у нас, к сожалению, закончилось время. За продолжением будем следить 21-22 октября все, что будет происходить в Берлине. Дмитрий Гудков, оппозиционный политик, был в особом мнении на канале «Ищем выход». Спасибо.
Счастливо.